ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
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 श्रीमद् भागवतम песня 5 глава 17 нисшествие Ганги текст 3. Семь великих мудрецов, Маричи, Васиштха, Атри и другие, живут на планетах, расположенных под Дхрувалокой. Прекрасно зная о могуществе Ганги, они и ныне смачивают ее водой свои завязанные в узел волосы. Они пришли к выводу, что вода Ганги – величайшее богатство, и что носить ее на голове – это вершина подвижничества и лучший метод духовного развития. Возвысившись до уровня непрерывного служения Верховному Господу, эти мудрецы утратили всякий интерес к религиозным обрядам, материальному благополучию, чувственным наслаждениям и даже к слиянию со Всевышним. Раствориться в сиянии Господа – предел мечтаний гьяни. Но эти семь великих душ считают совершенством преданное служение. Комментарий Шрилы Прабхупады. Есть две основные группы трансценденталистов – Нирвишеша Вади, имперсоналисты и бхакты, преданные. Имперсоналисты считают, что в духовной жизни не может быть разнообразия. Они хотят слиться с Брахмаджоти, сиянием Верховного Господа, который еще называют безличным Брахманом. Преданные же стремятся участвовать в божественных развлечениях Верховного Господа. Среди высших планет выше всех расположена Друвалока, а прямо под ней находятся семь планет, где живут Маричи, Васиштха, Атри и другие великие мудрецы. Все они считают преданное служение верхом совершенства, и потому носят на голове священную воду Ганги. Из этого стиха явствует, что для тех, кто достиг чистого преданного служения, все остальное, даже так называемое освобождение, кайвалья, не представляет никакой ценности. Шрила Шридхара Свами говорит, что только тот, кто возвысился до чистого преданного служения Господу, способен отказаться от всех прочих занятий, как от несущественных. Прабхадананда Сарасвати подтверждает это. И Шри Чайтанья Махапрабху наилучшим образом сформулировал принципы бхакти-йоги и широко распространил их. Поэтому для того, кто нашел прибежище лотосный стоп Шри Чайтанья Махапрабху, кайвалья или слияние со Всевышним, которое Майявади считает высшей целью жизни, сродни адским мукам. Что уж говорить о райских планетах, куда стремятся попасть карми. Для преданных такие цели – мираж, бежать за которыми нет никакого смысла. Есть еще йоги, которые пытаются обуздать свои чувства. Однако пока эти йоги не станут преданными, им это не удастся. Чувства сравнивают с ядовитыми змеями. Но у бхакты, у преданного слуги Господа, чувства подобны змеям, у которых вырваны ядовитые зубы. Йоги изо всех сил стараются сдерживать побуждение своих чувств, однако это не всегда удается даже таким великим мистикам, как Вишвамитра. Он был погружен в медитацию, но когда перед ним появилась красавица Менака, он не устоял и пал жертвой своих чувств. От этого союза у Менаки родилась дочь по имени Шакунтала. И так разумнее всех поступают те, кто идет путем бхакти-йоги. Господь Кришна подтверждает это в Бхагавадгите 6.47. Йогинам аписар вишам адгатен антаратмана шадхаван баджатеви мам сами юкта тамудахам. Из всех йогов тот, кто всегда погружен в мысли обо мне и исполнен непоколебимой веры, поклоняется и служит мне с любовью, связан со мной самыми тесными узами и достиг высшей ступени совершенства. ओम ज्ञानातिमिरन्धस्या ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मिलितामिना तस्मै श्रीगुरवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टां स्थापितामेन भूतले स्वयां रूपकदामह्यां ददति स्वापदन्तिकां पञ्चकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितनां पवनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वसदि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे Еще раз текст. Семь великих мудрецов, Маричи, Васиштха, Атри и другие, живут на планетах, расположенных под Дхрувалокой. Прекрасно зная о могуществе Ганги, они и ныне смачивают ее водой свои завязанные в узел волосы. Они пришли к выводу, что вода Ганги – величайшее богатство, и что носить ее на голове – это вершина подвижничества и лучший метод духовного развития. Возвысившись до уровня непрерывного служения Верховному Господу, эти мудрецы утратили всякий интерес к религиозным обрядам, материальному благополучию, чувственным наслаждениям и даже к слиянию со Всевышним. Раствориться в сиянии Господа – предел мечтаний и гьяни. Но эти семь великих душ считают совершенством преданное служение. Здесь Шукадева Госвами рассказывает о том, как мыслят, какие ценности имеют жители планет, которые называют Саптариши, семь великих мудрецов. Это то, что мы называем Большой Медведицей, созвездие семи каких светил. И там живут эти мудрецы, от которых, собственно говоря, пошел отчасти род человеческий. То есть, когда в 10 главе Бхагавадгиты Кришна говорит о себе, как о прародителе, он говорит, семь великих мудрецов, четверо других великих мудрецов до них, а также Ману, это те, кто являются праотцами человечества. То есть это личности, которые являются прямыми сыновьями Брахмы, и они являются своего рода праджапати, то есть основоположниками человеческих династий всевозможных. И здесь сказано, что это личности, которые равнодушны к вот этим вещам дхарма, артха, кама и мокша, потому что они утратили интерес к всякой к религиозным обрядам, материальному благополучию, чувственным наслаждениям и даже слиянию со Всевышним. То есть это так называемая чатурварга или четыре ступени человеческой жизни. Человек предназначен для развития. Развитие – это идея такого вот поступательного какого-то прогресса. Люди говорят, допустим, там, мы движемся вперед, вперед. А это хорошо, особенно когда знаешь, что впереди. Если впереди ад, то торопиться туда вперед двигаться не надо. Вот поэтому, когда люди говорят, давай там, мы движемся вперед, это хорошо, сама идея. Но что такое вперед? Если люди вообще, так сказать, полностью повернулись кругом на 180 градусов от абсолютной истины и двигаются вперед, то это по отношению к абсолютной истине, значит, назад. То есть люди думают, что любое движение вперед – это хорошо, но нужно понять, так сказать, где цель. И к этой цели, когда мы движемся к достойной, тогда это движение вперед – хорошо. А если люди повернулись к абсолютной истине, к Богу спиной и говорят «вперед», вот, то это вперед оказывается на самом деле полный назад, что называется. Вот. И идея развития, которая предполагается в человеческом обществе, она включает в себя вот эти вот четыре этапа или четыре ступени. Вершиной этой идеи развития является мокша, освобождение души. Потому что, согласно духовному знанию, в этом мире живые существа связаны. И связаны гунами, но так связаны, что у них даже нет желания развязаться. Когда на человеке конкретно, допустим, какие-то наручники или путы какие-то, вот, то тогда он сам хочет их снять, потому что они реально сковывают его свободу. Он не может ничего делать с связанными руками, ногами, поэтому он хочет освободиться. Но гуны так связывают нас, что у большинства живых существ даже нет желания освободиться. То есть они не являются такими уж прямо сильными. Конечно, когда мы видим, что живое существо находится в какой-то низшей форме жизни, в форме растения или животного, оно толком ничего не может сказать. Собака только гавкает и все, или там машет хвостом. Вот как она еще может выразить свои эмоции, или какие-то свои мысли? Очень ограничена у нее возможность. признаком развитого разума является развитая речь. Откуда вы знаете, что животные не развиты? Очень просто, по речи. Если речь не развита, означает разум не развит. И какие-то растения, допустим, они стоят вообще неподвижные. Когда мы видим такие формы жизни, мы понимаем, да, гуна невежество связало их очень сильно. Но когда мы видим людей, в которых больше проявлена страсть, у них тоже есть невежество, но больше страсти. Поэтому они движутся, постоянно что-то хотят, что-то там делают, суетятся. Вот. И в таком состоянии им кажется, что они достаточно свободны. То есть им не приходит в голову мысль, что они сейчас движимы гуной страсти. Поэтому все те желания души, которые есть материальные, они усиливаются. То есть, когда Кришна с Арджуной разговаривает в третьей главе по поводу природы вожделения, вот, когда Арджуна спросил, что за сила заставляет человека действовать даже помимо его воли, а Кришна сказал, это не что иное, как вожделение. И он говорит, оно рождается от соприкосновения с гуной страсти. Раджа гуна саму бхава. Он говорит, что оно усиливается, рождается от этой вот гуны страсти, раджа гуна. То есть раджа гуна это как некий такой, знаете, усилитель. У нас есть какие-то вот желания, исходящие из сердца. Вот, они такие, может быть, не очень оформлены, но когда попадаем в такую страстную среду, где вот эти вот вещи в гуне страсти, сразу эти желания очень сильно возрастают. Ну, сразу человек чувствует такой большой энтузиазм. О, вот если вы сидите где-нибудь в каком-нибудь месте, вот вроде так достаточно неплохо, себя спокойно чувствуете. Но если какой-нибудь рынок поместить, где там гуна страсти, куча разных вещей, каких-то людей, вы сразу возбуждаетесь. Вы куда-то идете, сразу куча предметов, которые вам кажутся привлекательными, что-то нужно, или какой-то магазин, или что-то такое, какая-то ярмарка, где вот эта вот гуна страсти, где много разных объектов, которые наши чувства сразу же стимулируют желание. То есть гуна страсти, то, что усиливает желание. Вот, и люди считают сейчас, как бы это такая норма, суетиться. Нехватка какого-то такого, знаете, этого драйва, такого какого-то стимула к жизни воспринимается как такая пассивная жизненная позиция. А когда человек очень такой активный, что-то там постоянно какие-то лозунги кидает или что-то такое делает, вот, говорит, вот это правильный человек. То есть у него как бы активная жизненная позиция. То есть гуна страсти считается сейчас, скажем, наивысшей. Вот, невежество, да, говорят, ну этот, так, они не говорят, что он там огунчик, они говорят, пьяница, там, наркоман, бездельник, все. То есть на языке ведическом это обозначает гуна невежества. Понятно, что это там падшая личность. Это осуждают даже материалисты гуна невежества, они осуждают. Вот, но людей в страсти считают великими личностями. Людей в благости тоже считают бездельниками. Говорят, ну ладно, там, может, что-нибудь он пишет, какой-нибудь писатель, мыслитель, философ. Смотрит куда-нибудь там на звезды, какие-то у него идеи появляются. Но в целом это не очень важно считается. Ну так, они говорят, да, какая-то там духовенство, какая-то культура, там что-то такое, конечно, должно быть. Но по большому счету, большинство людей, которые находятся в гуне страсти, они это тоже не сильно уважают. Они тоже считают форму безделия такого. Вот. И в этом состоянии гуна страсти живые существа пытаются тоже вот как-то развиваться, но это развитие не является ведическим развитием. То есть, смотрите, здесь вот эти названы четыре вещи, от которых свободны великие мудрецы Дхарма, Артха, Кама и Мокша. Но, чтобы быть свободным от них, нужно пройти эти вещи. Мы не можем быть от них свободным, если мы их не прошли. В этой жизни, или в прошлой жизни, или жизнь за жизнью, это не так важно. Но, или, как сказать, факультативно, так сказать, коротко мы об этом узнали, так сказать, внутри все это переварили, прожили. Так или иначе, нужно пройти как-то. Либо внешне, либо внутренне, все равно это нужно пройти. Потому что это присутствует в нас. И поэтому идея развития, она тоже должна быть правильной. Сейчас идея развития есть, и ведические времена идея развития была. Но сейчас идея развития исключительно в гуне страсти. Конечно, они говорят тоже, что от невежества нужно отходить, от какой-то там пассивности или от глупости нужно в гуну страсти подниматься. Но получается так, что они на какой-то момент из невежества в страсть поднимаются, но поскольку знания у них реального благости нет, мы видим, что потом опять они опускаются в невежество и в таком унылом состоянии, говорят, ну, ничего не получилось, все, бесполезно, бестолково здесь. Потом какие-то другие приходят люди в гуне страсти, опять тоже пытаются что-то делать, и в конце концов они тоже, так сказать, оседают. Потому что если страсть не поддерживается благостью, то она рано или поздно переходит в невежество. Но ведическая концепция развития, она совсем другая. То есть сейчас в гуне страсти люди из этих вот четырех целей, дхарма, артха, кама и мокша, интересуются только двумя центральными. Их интересует артха, деньги, экономическое процветание, и кама, наслаждение. Больше их ничего не интересует. Они не знают, что артха или процветание приходит из дхармы. И также они не знают, что кама, вот это вот желание наслаждать чувства, в конце концов должно прийти к идее освобождения. То есть они хотят вот из этой вот чатурварги, из этих вот четырех этапов поступательного развития, вырвать две центральные вот эти вот ступенечки и делают их некой такой самоцелью. И поскольку они не знают ничего о принципах дхармы, о принципах благочестия, обрядовости, у них нет такого понимания, что живые существа зависимы здесь, мы зависим от полубогов, полубоги зависимы от Верховного, то у них идея артхи, развития, очень простая. То есть, они какие-то определенные ресурсы в этом мире, и они говорят, ну, нужно их просто взять, нужно их приватизировать, вот, и кому-нибудь, так сказать, продать, вот, или что-нибудь такое сделать из этого, какой-то бизнес, и все, будет хорошо, у нас будет много денег. То есть, они не понимают, что получить артху вот такими способами, это то же самое, что украсть. То же самое, что украсть. Только, допустим, понятно, что когда один другому в карман залазит, это понятно, кража. Вот. Но когда мы, допустим, берем у природы, не благодаря ее без спроса, это тоже форма кражи. Вот. Но люди слеповаты в Кали-Югу, чтобы видеть, что они берут у кого-то. То есть они не видят высших личностей, не осознают их разумом. Вот. Поэтому им кажется, что природа безличная, дерево ж не будет возражать, куда ты мои ветки или цветы, плоды потащил, негодяй, ну-ка стой, оно молчит. Вот. Поэтому они думают, что все в порядке, если у человека украсть, он будет возмущаться. Вот. А если у природы взять, она вроде как молчит, ничего такого не говорит, поэтому у них не возникает ощущения, что они что-то украли. То есть им кажется, что они просто дают, они говорят, дары природы, причем они сами говорят, да, такая фраза, дары природы. То есть природа им ничего не сказала. Они как бы не читали Бхагавад-гиту, что там нужно все полубогов, значит, брать, там жертвоприношения совершать. Они говорят, они сами за природу решили, что это ее дары. Вот, вы подходите, смотрите, у меня что-то в руках, берете у меня из рук и говорите, о, это твои дары, спасибо. Даже не спасибо, то есть дары. То есть в природе просто взяли и говорят, дары природы. Вот, но сами, так сказать, такую придумали концепцию. Вот, но есть же, так сказать, все-таки другое восприятие мира, когда природа воспринимается как что-то живое, и если она дарит, значит, там есть какое-то сознание. Значит, получается так, говоря слово «дар», мы признаем за этим некое как бы проявление любви, сознания, дар. Ведь подарить не может кто-нибудь тупой, правильно, вообще отсутствующий, неживой. То есть, если дарит, значит, живая. И так, своим словом, что это дары природы, мы признаем, что она живая. Подарить иначе невозможно. Вот. И при этом, как бы, мы от нее дар этот взяли, но проигнорировали, сказать, вот это вот чувство благодарности. С ее стороны взяли, со своей стороны ничего не сделали. То есть, признаем, с одной стороны, ее живость, вот, но сами ведем себя как нецивилизованные существа. И так они не знают, что артха – это то, что получается в результате дхармы, закона. Поэтому у них тоже есть какие-то законы, такие воровские законы в этом материальном мире. Вот. И поэтому то, что они берут, мы видим реально, они не могут удержать долго. Вот. Или то, что приходит к ним, и мы знаем, нажитое нечестно, впрок не идет. То есть вещи какие-то, даже, так сказать, в среде преданных, я, так сказать, долго думал над одним явлением интересным. В конце 80-х годов, 70-х годов, значит, в Японии несколько было таких преданных, которые, ну, такие были очень сильные личности, ну, такие грубоватые маленько. Вот, несколько учеников Прабхупады, которые собирали пожертвования на храм в Токио. Достаточно такими грубыми средствами собирали. Было, когда там они и обманывали людей, там, и обсчитывали, что-то еще, но они такими были, ну, не знаю, кем они были в материальной жизни, но явно, так сказать, неинтеллигентные люди, такие грубоватые ребята по жизни. Вот. И они стали преданными, у них появилась другая цель, но они не очень хорошо разобрались в технологии средств. И вот они собирали средства разными путями, в том числе не очень красивыми. И они построили храм. Сколько простоял этот храм? 10 лет. Как в Ведах написано. А в конце 80-х он сгорел. По непонятной причине. Кажется, по непонятной причине. Понимаете? Даже преданные не могут такие вещи делать. Ради Кришны, именем революции, вот тебе выстрел в голову, забираем твои деньги и строим храм. Нет, невозможно. Понимаете? Невозможно. То есть невозможно эту арху, даже какие-то ради каких-то великих целей, быть неразборчивыми в средствах, невозможно. Я тогда думал еще, я только познакомился, русских преданных тут вообще не было, я считался членом японской ятры. Они мне присылали фотографии Харинамы там вот из Токио, да, они мне прислали календари Икадыши тогда, 88-89 год, я тут как бы один сидел, вот, и с ними там переписывался, они мне рассказывали, что такое Харинамы, там все это. И потом я говорю, а храм у вас есть, можно к вам приехать пожить там в храме? Они говорят, храм у нас, к сожалению, сгорел, вот, поэтому у нас сейчас вот там какая-то квартира, что-то там они снимают, вот так. Ну, это... Я был тогда в шоке, думаю, как это вообще, а Кришна где, почему он не защитил храм от всего этого, то есть я как бы не понимал многих вещей. Этих, ну. А потом позже до меня дошло вообще, что оказывается есть законы, что вот это вот артха, или какие-то деньги, грубо говоря, вот, они имеют некий хвост, который за ними тянется, так сказать, вот этот хвост, вот идет какой-то там животное, за ним хвост тянется. Да? Вот, то есть вот эти деньги пришли, у них есть некий хвост, то есть они откуда-то пришли, некий след. И, конечно, мы не можем в какой-то степени предложение всего Кришне, оно этот хвост немножко обрубает. Но, видимо, не до конца. Вот, если сказать, преданные сами его создали, этот хвост, как говорится, если они сами не очень красиво действовали. Вот поэтому артха – это то, что может быть стабильным только тогда, когда это все базируется на дхарме, на благочестии, на честности, на исполнении правильного действия, ритуала. Вот, тогда это приходит. Единственное, почему людей не устраивает это, потому что это не так быстро. Понимаете? То есть, если я вот в гуне страсти, мне что хочется? Побыстрее все, правильно? Мне некогда ждать. Я говорю, ребят, слушайте, у меня нет времени, давайте быстро. Вот я могу получить быстро, но то, что я быстро получил, я также быстро и потеряю. Вот. И поскольку людям не хватает благости, то они не любят ждать. Это вот типичная проблема, с которой западные преданные в Индии сталкиваются. А западные преданные больше в гуне страсти, а в Индии больше в гуне благости. И они же приходят и говорят, ну давайте. Они говорят, тихо, спокойно, садись, присаживайся, посиди, в магазин заходишь. Ну вот, да ты не спеши, ты снимай свои эти тапки, сходись. Как твои дела вообще, кто твой учитель, вот тебе, какой-нибудь тебе фанты, попей там водички там или что-нибудь такое. Я сюда это делал, ты не спеши, спокойно. Да мне дела, я спешу, спокойно. И мы не понимаем, что это такое. То есть как это? Они понимают по-другому. И современный человек, он по-другому живет, он не может ходить спокойно, ему бегать надо, понимаете? Он дергается, он не может остановиться, он не может в таком нормальном режиме. То есть не хватает природы, благости. И поэтому вот эта вот идея артхи без дхармы, она кажется вполне нормальной современному человеку. Взять то, что плохо лежит, или как-то там, ну так вот, как-то вот взять своими силами, не вложив, сказать, вот какого-то благочестия, благодарности предварительно в эти вещи. И поэтому люди получили и потеряли очень быстро. И кама, рожденная из такой вот артхи, она тоже глупая. Быстро денег, как говорится, срубили, там, взорвали, вот, по-быстрому куда-нибудь поехали, их там потратили, там, пропили, прогуляли, прокутили. Все нормально, дальше приехали опять. То есть такой, знаете, дикий промысел. То есть не культура развития, где артха или процветание является чем-то
естественным, красивым, а дикий промысел, знаете, такие дикари, которые нужно что-то где-то там срубить, схватить, вот, потом быстренько порвать, потратить и опять, так сказать, на промысел. Охотники такие, дикари-охотники. Вот. И вполне естественно, что их артха нестабильна, их кама приводит не к идее освобождения, а у них освобождение весьма вульгарное. Знаете, когда человек очень сильно наслаждает свои чувства в такой вот, ну, в такой вот гуне страсти, невежества, он после этого такой опустошенный. Он сидит с такими, знаете, поблекшими глазами, погуляли, что называется. И у него нет никаких сил, вообще ничего. Он такой, говорит, все это уже надоело. То есть у него как бы идея освобождения, но в невежестве, понимаете? То есть он думает, как это все уже мне надоело. Глаза мои вообще на все это не смотрели. То есть мокша, но в невежестве, понимаете? Такая апатия и усталость. Вот. Но когда человек действует на основе дхармы, то есть понимание того, что он живет в иерархии. Наука же, так сказать, постаралась, она нам сказала, что никакой иерархии нет. Она сказала, что человек что? Венец природы. Венец обозначает выше нету. То есть мы выше всех, венец. Венец то, что наверху, да, на голову одевает. То есть выше венца уже ничего нет. И так нам сказали, что мы венец. Это обозначает, что мы никому не обязаны, только нам обязаны. Вот. И еще, так сказать, там религия подливает масло в огонь, что, допустим, там все человек поставлен кем-то владеть всеми животными, да, он дай имена всем там животным, кто там Адам там или кто там, я не помню, уже давал эти имена. Вот. И теперь все. Все под нами, а мы венец. То есть мы должны подмять под себя. Это обозначает, что у человека отсутствует идея о том, что он кому-то должен. И поэтому принцип яги или вот этой вот дхармы, он отпадает. У него как раз формируется идея, что мне все должны. То есть это прекрасно ложится на гуну страсти, это вот мировоззрение. И поэтому формируется у человека вот такой вот тип мышления, что не я должен, а мне должны. То есть дхарма на корню перечеркнута, перерублена. Вот, и поэтому артха такая дикая, и кама дурная. И к идее освобождения живого существа не приходит, только к разочарованию. Ну а разочарование тоже проходит. Какое-то время человек немножко, так сказать, потомогунил. Потом он встряхнулся и говорит, ну что, пора опять за дело начинаться. И начинает браться. И опять в гуне страсти опять какой-то промысел начинается. Ну что, сделаем так, это туда, это сюда. Ага, это вложим, это достанем. Так, это мы через левое колено кинем, этого через правое. Так, это там возьмем, поедем. Все, опять новый план, готов. Как получить свою артху без дхармы. И потом опять, ну что, а теперь гуляем. Теперь гуляем и опять то же самое. Вот, но идея настоящего развития начинается с понимания, что мы живем в иерархии, что мы не венец, не венец. Что над нами есть полубоги, над полубогами есть верховный. И вот когда человек с таким сознанием живет, то он понимает, старших нужно уважать, это любой ребенок знает. Вот. И старшие это полубоги, другие живые существа, от которых мы зависимы. В третьей главе Кришна говорит в Бхагавад-гите, что благодаря такому сотрудничеству людей и полубогов, всем этим ягам восстановится, так сказать, мир, гармония, процветание. То есть поэтому тот, кто берет дары природы, не предлагая в свою очередь полубогам, он, говорит, несомненно, является вором. Да? И в комментарии Шрила Прабхупада говорит, что цивилизация воров не может быть счастлива. Все понятно. Вот, то есть, это идея изначального развития, что мы живем в иерархии, поэтому мы зависимы, поэтому мы должны. Не нам должны, а мы должны. Вот это вот понимание. И тогда полубоги дают стабильную артху. Стабильную артху, свободную от кризисов. Потому что это за дело берутся полубоги. Они знают, как это дело делать. Чтобы земля давала урожай, чтобы был хороший климат, чтобы, так сказать, все было замечательно. То есть настоящая артха, это когда у людей есть чистая, здоровая пища, они живут в чистой, здоровой среде, когда у них есть чистые элементы. То есть сейчас все элементы отравлены. Воздух отравлен, вода отравлена, земля отравлена, все отравлено, понимаете? И огонь отравлен даже. Мы знаем, что это не тот огонь, который нам нужен. Когда мы сидим у костра, чувствуете тепло? Совсем другое тепло, чем от батареи. Живой огонь, понимаете? Вот когда там кто-нибудь когда не жил в доме, когда печку топили там, или камин, совсем другой огонь. То есть чистые элементы. Я помню, как-то давно уже в деревне, в каком-то доме деревянном ночевал. Я помню, была какая-то особенная ночь, таких Какие-то сны были вообще такие, мистические, фантастические, какие-то чистые, вокруг чистый воздух, чистая вода, дом из дерева такого натурального, свежего сделан, все. И, а мы сейчас живем среди вот эти все базовые элементы, они вообще отравлены, все. Земля, вода, огонь, воздух, пространство, эфир забитый всякой грязью вообще, всякими какими-то мыслями, звуками грязными, все. И, соответственно, какой у нас ум, разум, эго, все осквернено. И ум оскверненный, и разум оскверненный, и эго оскверненное. То есть все восемь элементов, в которых мы живем, в материальной, они осквернены полностью. А артха, это обозначает, что все восемь элементов, в которых мы живем, чистые. Чистая земля, чистая вода, чистый огонь, чистый воздух, чистое освещенное пространство чистыми звуками, понимаете, идеями. И в этом состоянии чистый ум, чистый разум. И эго такое более-менее уже склонное к служению, понимаете? Вот что такое артха. Когда мы живем среди чистых элементов внешних. И, соответственно, это формирует чистые элементы и внутренние, внутри нас. Вот это будет артха. Вот чем мы богаты, понимаете? А сейчас, когда мы посреди грязной земли, грязной воды, грязного воздуха, грязного огня, грязного пространства, грязного ума, грязного разума, грязного эго, все наше богатство – бумажки. О! У меня чемодан, предел мечтания современного человека, кейс с долларами. Вот его артха. Бумага в пластмассе. Вот его артха. Так реально, понимаете? Вот так реально. Ну и, естественно, идет, так сказать, конкурентная борьба за этот кейс. У одного он побыл, потом к другому там перекочевал. Мы же знаем, как там в сериалах все это происходит. Только код надо знать какой там на этом кейсе. Тогда что-нибудь успеешь пачку стянуть, пока тебя другие не грохнули, которые за ним охотятся, понимаете? Вот и вся артха современного человека. А какое же тут развитие, когда люди вот в этих вот двух промежуточных фазах бьются и даже не понимают, как обрести настоящее богатство и как наслаждать свои чувства так, чтобы после этого наступила мокша, а не какая-нибудь там анхатамиша, ад. Как наслаждать чувства, чтобы после камы мы не пошли не в ад, а наоборот пошли выше. Как это делать? Никто не знает, понимаете? Вот, поэтому развитие сейчас совершенно какое-то идиотское, дебильное развитие в этих вот низших гунах. Сама идея полностью извращена этого развития. И вот здесь говорится о том, что настоящее развитие – это развитие, которое начинается с принятия иерархии, с понимания своей роли, слуги, своей зависимости, дхармы, тогда приходит артха. Тогда кама, что такое кама настоящая? Кама – это наслаждение чистыми элементами. Понимаете? То есть, когда просто здорово вообще жить на чистой земле, пить чистую воду, наслаждаться чистым воздухом, и с чистым умом, с чистым разумом, с чистым эго, вступать в чистые отношения с людьми. Понимаете? Чистые звуки, чистые образы. Вот это кама. Вот это кама, понимаете? Вот. И это все приятнее душе. Почему? Потому что душа духовной природой. Поэтому благость душе ближе. И для нее вполне естественно наслаждаться благостными вещами, нежели вещами в невежестве и страсти. Но когда живое существо сильно обусловлено, тогда его понятие наслаждения снижается. Все. Наши руки привыкли к пластмассе, наши руки боятся держать серебро. Да? Пел мой дорогой и любимый Борис Гребенщиков. Все. Наши руки привыкли к пластмассе, наши руки боятся держать серебро. Но кто сказал, что мы не можем стать чище? Да? Кто сказал? Мы можем стать чище. Вот. Но вот эти вот стандарты, низкие такие, они и идеи о наслаждении то такими же делают низкими, понимаете? Евроремонт, все в пластике. Все в пластике. Все в пластике. У меня евроремонт, я крутой, у меня все в пластике. То есть люди не понимают, чем можно наслаждаться. То есть кама такая вот очень глупая, которая не приводит к мокше. И вот эти саптариши, семь великих мудрецов, я прошу прощения, уже лекция должна заканчиваться, я все введение делаю. Семь великих мудрецов, которые сидят на этих своих звездах, и эти звезды светятся светом благочестия этих мудрецов. Это люди, которые все давно прошли, школу жизни давно прошли, и они, вот великие личности, они ценят чистые бхакти. вот великие личности. Говорит, что они выше всех этого, всей этой чатурварги. И Прабхупада из комментарии, как полагается, так сказать, ругает идею кайвали, то есть идею этого безличного освобождения. Мы мокшу не ругаем, потому что мокша это хорошо. Но мокша личностная, когда мы освобождаемся через преданное служение. Занимаясь практикой преданного служения, мы, естественно, достигаем освобождения Прабхупады. Кто там, по-моему, Белмангал Хакур говорил, что освобождение со сложными руками стоит у моих дверей. И говорит, чем я могу служить вам, господин? То есть мокша служанка становится. То есть мокша, она автоматически входит в бхакти. Когда человек занимается бхакти, он освобождается. От чего освобождается? От кармы, от влияния гун, от всех этих. Он освобождается. В этом его мокша. Он, может быть, не вылетает в брахман в буквальном смысле этого слова, но его сознание освобождено от иллюзии. Это самое главное. Как во второй главе Бхагавад-гиты Кришна говорит, когда твой разум выберется из дебри иллюзии, ты станешь безразличным ко всему, что ты слышал, ко всему, что услышишь. И там в комментарии объясняется, что значит станешь безразличным ко всему, что услышал. Ты станешь безразличным к материальным, материалистическим разделам вед. Потому что шотавася, шутася, чаун. То есть, а это шрути, это то, что вот услышанные веды, четыре веды изначально, литература, откровение. И там в основном говорится, ну, о поклонении полубогам. То есть кармаканда, шрути все эти. Вот, и поэтому он говорит, что когда твой разум выберется из дебри иллюзии, ты станешь безразличным к кармаканде. То есть к ведам, которые мотивируют нас на какие-то чисто материальные достижения. Но это произойдет не раньше, чем когда твой разум выберется из дебри иллюзии. А разум выходит из дебри иллюзии именно тогда, когда он контактирует с Кришной. Потому что есть как бы грубая иллюзия, вот, в которой мы живем, да? А есть тонкая иллюзия, в которой живут полубоги. Почему Шрила Прабхупада и называет часто в комментариях, что это вот райское царство как бы некая такая фантасмагория. Это реальный мир, но он является просто тонкой формой иллюзии для живых существ. У нас есть грубая иллюзия, мы грубыми вещами наслаждаемся, а не тонкими. Но по отношению к абсолютной истине, это является тоже формой иллюзии. Поэтому разум, вышедший из дебри иллюзии, это вот у этих мудрецов, которые вышли за все эти вещи, и они поняли одну ценность, самую главную ценность, ценность преданного служения. Но не просто преданного служения, а чистого преданного служения. Вот потому что на начальном этапе чистое преданное служение, хочешь не хочешь, смешано с гунами. Кто его смешал? Мы смешали. То есть смотрите, вы берете чистый нектар и наливаете его куда? В грязную посуду, допустим. Вот извините там, за это самое испорченный аппетит, какая-нибудь там кастрюля, в которой варился, не знаю, там борщ с мясом там, или что-то еще, там какая-нибудь там, что-то там на сале варилось, жарилось. И вот это все такое, знаете, жирный такой, вонючий этот вот осадок, там все это, вот, накипь, вся это. И потом возьмите чистейший нектар, вот кастрюлю вылейте, а потом пейте. Нектар будет? Будет. Но с чем? С душком, да? С привкусом всех этих вещей. Вот. И думаете, что-то не то. Вот. А в чем дело? Вот наше сердце, и наше сердце подобно тому пока непомытому сосуду, в котором раньше варилась, так сказать, карма и гьяна. Желание наслаждаться материальным миром, и, может быть, иногда нас посещали какие-то идеи там, о спасении, об освобождении, когда нас сильно эта материальная жизнь уже доставала, мы думали о том, что вот, как бы от всего этого уйти. Итак, два блюда в основном были, это, как говорится, две ведьмы, которые гоняют душу, тенденция кармы и тенденция гьяны. Это некий сосуд. И вот этот сосуд попадает в бхакти, к нам пришло бхакти, но сосуд не очищен. Поэтому, вроде бы мы понимаем бхакти, чувствуем, вроде бы бхакти принимаем, вроде бы полезным чем-то занимаемся, но привкусы по-прежнему материальные, потому что наше сердце не очищено. Вот. Но бхакти обладает таким свойством, что попадает в место, оно постепенно очищается, если мы хотим. Если вот мы согласны со всем этим. И тогда в течение времени, когда сердце очищено уже самим преданным служением, пока еще, может быть, так сказать, мы не идеальны, но само преданное служение по природе чистое. Нечистого преданного служения, вообще говоря, не бывает. Нечистым его делаем мы, потому что вот сердце такой сосуд. А оно по своей природе чистое. Шудха бхакти, чистое преданное служение. И когда оно попадает, оно начинает очищать нас, если мы хотим. И вот когда в процессе этого как бы постоянного вливания самой идеи чистой преданности, постепенно все эти вот примеси, оттенки кармы и гьяны уходят, наше сердце становится чистым. Вот теперь мы испытываем уже чистый вкус. Чистый вкус. И те, кто испытали его, они понимают, ну конечно, это уже не сравнить ни с чем. Вот, поэтому идея чистого преданного служения –
это то, что принес Господь Чайтанья, то, что принес Шрила Прабхупада, и это то, что, так сказать, бескомпромиссно проповедуется. Бхактисиддханта Сарасвати, он вообще был таким в этом плане. Конечно, он, ну, у него была такая миссия оппозиционера, то есть его даже убить хотели, причем не какие-то там бандюги, а брахманы хотели убить его, кастовые, вот, которым он прямо говорил: вы негодяи вообще, мы мошенники. И потом за несколько дней до своего ухода он говорил, что я принес много беспокойств разным людям, вот, но я вынужден был это делать, потому что у меня такая миссия, я прошу, пусть они простят меня, но я думаю, что они потом оценят. То есть он очень бескомпромиссно рубил направо и налево. Это не каждый может так делать, как бы это нужно иметь такую миссию, такую шахте, как бы Бхактисиддханта Сарасвати. Если мы на это не уполномочены, то лучше, так сказать, не надо, потому что это особая квалификация должна быть для этого. И он действовал в специфических условиях, допустим, в Индии, где было засилие сахаджи, всей этой кармаканды, кастовых госвами, там где вот этих всех, как сказать, по-нашему фарисеев-книжников, которые руководствуются чисто буквой писания, там оправдывают все что угодно. То есть он был в такой среде, которую нужно было очистить, насколько это возможно. Это была его миссия. Вот, и поэтому он на земле Дхармы действовал как такой воин Дхармы, очень жестко, так сказать, для того, чтобы расчистить плацдарм для вайшнавизма, потому что к его времени вайшнавизм был во многом в руках вот, сахаджиев, там, всяких разных апасампрадай, там, всяких разных людей. Вот, он видел это и, так сказать, приняв миссию от своего отца Бхактивинода Тхакура, он действовал, так сказать, очень, очень сильно, очень бескомпромиссно, очень жестко. Наверное. Но в конце он сказал: ну, пусть они простят меня, потому что я хотел им блага. Может быть, никогда, а я уверен, что никогда не будет это оценен. Но я должен был так говорить, потому что иначе люди не могут просто этого принять. Вот, но также мы видим, что вот эта вот идея Бхакти, мы получаем ее в чистом виде, допустим, из книг Шрилы Прабхупады, вот, из комментариев его. Вот, но мы проходим через свою судьбу. Вот, и наша судьба, вот, состояние нашего сердца – это материальный опыт, это остатки вот этой всей материальной мотивации, каких-то желаний. Вот, и это, хочешь не хочешь, окрашивает наше преданное служение. Поэтому мы можем в духовной жизни, как бы нас может заносить юзом туда-сюда, там какие-то разные тенденции, в тенденцию кармы, в тенденцию гьяны. Зависит от того, кто с чем пришел. Разные люди приходят в преданное служение с разной мотивацией. Одни больше интересуют идея материального какого-то прогресса, поэтому они ждут от бхакти каких-то материальных плодов. Других больше интересует вот эта вот как бы идея освобождения. Они не сильно склонны к какой-то деятельности, но вот они просто устали от материальной жизни. Какого-то вот для них вайкунха – это такие вечные каникулы, знаете, какой-то вечный отпуск. Поэтому они совершают преданное служение с идеей, с целью освобождения. Ой, кто как будет не работать, все это, так сказать, там где-нибудь лежать под калпаврикшей, под древом с желанием, чтобы мне там манго, так сказать, падало ко мне в рот, там я был счастливым, загорал, и никто меня не гонял там с двух, там с пяти до шести, там или еще там с восьми до пяти, вот, то есть с такой идеей мы можем совершать преданное служение. Иногда мы видим Кришну: о, Кришна, Харибол, как живешь. Вот, но какая-то там идея активного какого-то чистого служения, она не всегда посещает нас. Вот, поэтому чистое преданное служение – это как бы вот самая сердцевина, самая суть. И по-настоящему чистые личности, тоже, они уловили это, но, и мы это получили. Но теперь в своем сердце нам необходимо от этой всей грязи избавиться, которая искажает идею чистой бхакти и побуждает нас совершать бхакти с какой-то там материальной мотивацией, как-то выделиться, какая-то слава, что-то еще там, всякие какие-то глупости материальные, которые как хочешь, ну, хочешь не хочешь, на нас наславятся, потому что мы так привыкли действовать в материальной жизни, и поэтому мы эти привычки приносим в духовную жизнь. Вот. Но когда мы регулярно слушаем это, пытаемся, видим какие-то примеры чистой преданности, стараемся так действовать, постепенно, если мы хотим этого, постепенно все эти примеси уходят, потому что бхакти сильнее, это духовная энергия. И духовная энергия замещает, выводит вот эти вот все, так сказать, нечистоты, которым нахватались в этом материальном мире. И только в чистом состоянии, когда живое существо чисто, тогда оно само поймет, что такое вкус бхакти. Иначе, так сказать, никак невозможно. Поэтому вот эта песня «Шудха бхакти чара нарену», что там пыль со стоп чистых преданных – это мой, так сказать, мое, как он там, высшее мое богатство, да, или лекарство и так далее. Вот, то есть получить вот эту вот идею чистой преданности, попытаться, насколько это возможно, ее внутри принять, разумом принять. Ум сопротивляется, у ума мирской склад, мы привыкли. Вот, но когда на уровне духовного разума мы это принимаем и совершаем, так сказать, такое, ну, дозированное, что называется, может быть, насилие над этим умом, как
мать моет ребенка, он орет, он отбивается, вот, ему не хочется, но она его держит и говорит, давай, надо мыться. Вот, и потом, когда он уже оторался, так сказать, уже чистый, такой спокойный. Вот, точно так же ум, он сопротивляется всем этим вещам, но разум, мы должны разумом принять все эти вещи, тогда у нас есть шанс, что когда-то мы тоже станем чистыми преданными. Хари Кришна.
А. По поводу, этого храма в Японии, помните вот эта история о львах? Там же тоже у них какая-то очень странная история, что там один мог замки открывать, там и людей топили в середине реки, а потом шел по воде, и все это, да, храм сразу. Это вот как?
Это как?
До сих пор стоит.
Мы знаем, что все альвары являются аватарами, да? Это воплощение. И то, что делает воплощение аватара, это не может имитироваться теми, кто не является аватарами. Калки аватар тоже приходит, так сказать, и мечом размахивает, и голубь трубит. Но если я сейчас пойду коня арендую там, ребят, так сказать, в парк именного городка, возьму какую-нибудь дубье, и буду по улицам скакать, мочить тут всех, я с криком, значит, пришел конец Кали-Юги, да? Сдавайся, кто может, бомба летит, да? Калки аватар пришел. Вряд ли это, так сказать, будет оценено по достоинству. И, кстати, юга от этого завтра не наступит, если я буду имитировать калки аватар. Вот, поэтому... Подумать такое казачество вайшнавское, да? Поэтому то, что делают альвары, это скорее исключение, чем правило. Нет, пример для подражания показывает ачарья. Ачарья. Вот. И у нас есть ачарья Шрила Прабхупада, вот, и он действовал очень, так сказать, этично, очень, так сказать, правильно. И мы не можем сами себе, просто если у меня, допустим, бандитские наклонности, то теперь этот альвар будет вообще моим кумиром, да, я буду действовать по его. То есть мы получаем ачару поведения по парампаре, понимаете? Вот, и на разных этапах, иначе, так сказать, у нас будет вообще, мы сейчас, если все примем эту идею, то у нас просто будет общество таких, знаете, этих Робин Гудов, которые пойдут вообще мочить всех подряд, грабить, просто потому что они плохие, да. Вот, но это само по себе... как бы вряд ли, так сказать, будет хорошей для нас, так сказать, рекламной кампанией. Вот, поэтому да, мы не можем действовать сейчас как Арджуна, да, например, Кришне Арджуна приказал убивать, да? Но если, скажем, я сейчас скажу, ну вот Арджуна там когда-то убивал, пойду-ка я постреляю демонов, что-то надоели они мне, уже вообще всю власть захватили, вот, то это будет, так сказать, конец. Мы знаем, что когда там какая-то это Аум Синдритё какой-то там теракт совершили в токийском метро, через неделю, так сказать, этой организации уже не было. Вот, поэтому мы не можем сами для себя выбирать такой пример. То есть пример ачары, подражания, он передается нам. Вот. И спросите своего духовного учителя, могу ли я действовать, допустим, как этот альвар, который там кого-то там убивал, топил, там, грабил, и деньги построить храм. Я уверен, какой будет ответ. Понимаете? Я знаю, какой будет ответ. И вы знаете, какой будет ответ. Вот. Поэтому, хотя есть в истории разные такие очень нетипичные бхакты, и мы знаем, что Гаруда, великий носитель Господа Вишну, он ест рыбу и змей и так далее. Я думаю, а что, мне слабо, а Гаруда ест, почему я не могу, так сказать. Вот. Надо быть Гарудой, понимаете, надо быть Гарудой. Вот. Есть такие вот нетипичные немного вайшнавы, но они не являются для нас, скажем так, примерами для подражания. Шрила Прабхупада установил наши стандарты, и лучше, так сказать, от них не отклоняться. Вот, потому что даже когда великие личности действуют, тут не всегда все однозначно. Вот, мы знаем, что когда там Индра, да, переодевшись в саньяси, украл этого жертвенного коня у Махараджи Притху. Сын Притху хотел его убить, и не просто из-за этого коня, он говорит, ты показываешь пример дурной, вот, как бы, под видом саньяси, которого все уважают, и которого никто не может заподозрить ничем плохом, ты, значит, подрываешь веру людей. Или когда Арджуна, переодевшись в саньяси, украл Субхадру в Двараке, Баларам в гневе, он хотел его убить, только милость Кришны остановила его, что, ну, для моего преданного, ну, какие-то иногда я, так сказать, позволяю такие вещи. Вот. А Баларам, как изначальный учитель, Адигуру Баларама, он говорит, нет, Арджуне сейчас я его голову ему оторву за такие вещи, что это вообще за поведение. Вот, поэтому такие вещи, они не могут быть для нас примером. Понимаете? Вот. Есть ачарья, и этот ачарья, собственно говоря, своим поведением он показывает пример ачары.
Я понимаю, он просто, наверное, я не так вам сказала. Я, это все понятно, а вот, ну, как бы это же частичное воплощение Бога. А зачем вот именно было так поступать? Я думаю, не были силы каким-то образом. Вот смысл этой истории какой глубинный. Зачем?
А, это, извините, так сказать, это вопросы к эзотерикам, Бхактивиньяна Махараджа спрашиваете, это он знает там, миллион всех историй, там, все эти детали. Я не знаю, конечно, всех этих вещей. То есть я, так сказать, не читал всех этих, вот, ну так, что-то читал, но вот чтобы детально там описание, почему он именно так действовал, там, что это и так далее. Вот, я не знаю, может быть, это связано. Ну, это какие-то лилы, которые связаны, может быть, с кармой каких-то конкретных живых существ. Как, предположим, Верховный Господь, он приходит и убивает демонов запросто, да, без проблем. Он никто за эти вещи не судит. Но я так не могу действовать без какой-то особой санкции. Поэтому я не могу посвятить вас в тонкости детали этой истории. Вот я даю, так сказать, только такое общее философское понимание.
Да. Вот, правда, это еще связано с дурной астрологией.
Чего?
Она связана каким-то образом с астрологией.
Развитая речь с астрологией?
Да, то есть чистые преданные бывают разных, ну, изначально варны, потому что когда они вот развиваются только как шутры, да, по жизни такая варна. Какой-то как брахман. И один лет встречает.
То есть вы хотите сказать, что не с астрологией, а с обусловленностью?
Ну да.
Ну, связана ли чистая речь с обусловленностью?
Ну, да, грамотная речь, например.
Ну, конечно. Есть люди, которые очень красиво говорят, но они не обязательно преданные. Есть преданные, которые очень хорошие преданные, но они весьма косноязычные, они не могут хорошо говорить. Это их обусловленность, их природа.
Оно уходит вообще, попадает в духовный мир.
Когда в духовный мир попадает, все уходит. Карма уходит. Карма уходит, естественно. Более того, даже такие вещи, как косноязычие, что-то еще, это вещи корректируемые. Вот у нас же есть замечательные преданные. Саша Харченко, который говорит свободно. У нас их два. Говорят, какой Саша Харченко? Который говорит свободно. Он проводит курсы о том, как говорить свободно. То есть он может помочь в этом вопросе.
А вот какого положения вот, у богов? У них есть и страсть тонкая, вы говорили, да? Вот, и в то же время они благочестивы, они совершают карму. И вот как бы его сочетание как-то и благо сочетается, они нормально же, и страсть у них есть. То есть вот Таня Чабла говорил, что говорит, мы должны стать тонкими материалистами, предостерегал.
Должны стать?
Не должны стать. Предостерегал. Что такое, как бы, вот как вот наша грубая страсть превращается все равно как-то в тонкую. И как бы как не стать такими? Что-то это есть, потому что я тоже слышал давно еще Ниранджана Махараджу, он говорит, что мы иногда как бы вот тонкое материальное как бы, качество, которое преданно развивается по мере очищения, принимает вот, полную
кипятостойкость. Ну да, мы можем ошибиться, потому что у нас может не быть еще чисто. Раз мы не чисты, значит у нас нет и чистой оценки. У нас может не быть чистой оценки, поэтому мы можем ошибаться. Но поскольку мы становимся чище с течением времени, то наши и оценки становятся более реалистичными, более чистыми. Как не стать тонкими материалистами? Ну, видимо, надо иметь контакт с чистыми преданными. Как еще не стать? Вот, потому что мы впитываем в себя то, что нас окружает. Понимаете? Как говорится, вот если перед зеркалом поставить что-то, зеркало тут же это отразит, правильно? Вот, если перед нашим сознанием пример чистой преданности, значит, мы будем к этому стремиться. Если перед нашим сознанием что-то другое, значит, мы будем качество отражать. Но, с другой стороны, мы можем быть не такими, знаете, людьми, которые, все, в этом человеке есть какая-то доля тонкого материализма, все, крест на нем ставится. Вот, мы можем учиться, допустим, вот, например, сейчас я читаю лекцию, да, то есть я что, шутха-бхакта? Нет, я не шутха-бхакта. Во мне есть тонкий материализм. И вы можете во мне это видеть, и я себе, в себе могу это видеть. Но вы можете также от меня что-то полезное взять. И то, что вы можете от меня полезное, берите. А то, что вы видите во мне не очень, так сказать, какие-то чистые вещи, это моя проблема, но вы не должны это брать, понимаете? То есть смысл в том, что мы должны быть избирательными людьми. И, допустим, вспомните нашу проповедь 90-го года, 91-го, 2-го. Это же с точки зрения сейчас, мне кажется, это вообще чисто сумасшествие. Что я там говорил вообще? Бред какой-то, наверное, нес, да? Вот. Но тогда нам казалось, что это вообще здорово, отлично. И постепенно мы прогрессировали. То есть я сейчас с ужасом и даже со стыдом вспоминаю, что я там нес вообще в те времена, казалось бы. А люди слушали с открытым ртом. Говорили, вообще здорово, давай дальше, продолжай, понимаете. То есть какие-то вещи я говорил, правильно, может быть, говорил, но без опыта, без понимания, там как-то, ну, как попугай в чем-то, так сказать. Какие-то там свои примеси, наверное, во всем этом были. Вот. Но поскольку что-то там было и правильного, какие-то крупицы были чего-то и правильного, вот эти частицы правильного, они постепенно нас подводят к более, так сказать, правильному чистому пониманию. Поэтому тонкий этот материализм, до него еще подняться надо перед тем, как, так сказать, его избежать. От грубого материализма, от невежества и страсти мы поднимаемся в благость. А что такое благость? Благость – это и есть тонкий материализм, правильно? Потому что благость – это же материальная гуна, так? Но она предпочтительна. Она предпочтительна. Вот. И поэтому перед тем, как избежать его, но сначала как бы дойти, и в этом состоянии мы увидим, чего нам нужно избегать. Потому что тонкий материализм, он дает тонкие формы наслаждения. Тонкая гордыня, как бы такое, тонкая харизма, тонкая какая-то вот манипуляция, тонкое воздействие на людей. Вот это все есть, понимаете, это все есть. Вот. И уже когда мы находимся в этом состоянии, в гуне благости, тогда мы можем уловить это. Можем уловить это, что да, есть у него какие-то такие вот тенденции какого-то, не знаю, самолюбования, чего-то еще, или какое-то ощущение, не знаю, какого-то своего там превосходства, какая-то вот гордыня, то, чем страдают брахманы. Это проблема брахманов. Они гордятся, понимаете? То есть у них есть знания, у них есть квалификация, их уважают люди, им есть чем гордиться, понимаете? Им есть чем гордиться брахманам. Вот поэтому они гордятся. Но гордость – это плохо. Наиболее искренние из них понимают это. Они с этой гордостью могут бороться сознательно, понимаете? И по милости Кришны, по милости чистых вайшнав, это гордыня может уйти. Сарабхаум, Бхаттачарья, чистый брахман, понимаете? Но он гордился своим положением, своим знанием. У него ученики, у него своя школа, он философ, он все знает, он все умеет объяснить. У него была гордыня определенная, тонкая. Вот, но вайшнавы не могли с него переспорить, понимаете? Там мы спорили, да ничего, он их затыкал постоянно. Он был очень, это же мы знаем, это же воплощение брихаспати. Идите переспорьте, учитель полубогов, очень умный человек. Вот, но когда Господь Чайтанья пришел, он, так сказать, быстро поговорил с Сарвабхаумой, и Сарвабхаума стал преданным. Вот, поэтому от тонких вещей мы избавляемся при помощи трансцендентного знания с течением времени, вот если мы хотим. Вот поэтому на каждом уровне, на начальном уровне мы боремся с четырьмя принципами, там, с мясом, рыбой, яйцами там боремся. Вот это наша проблема, как от этого всего отказаться, да? С чесноком, луком, с сигаретами, там, со всякой ерундой, с наркотиками. Вот, вот с чем мы боремся на начальном этапе, с невежеством и страстью боремся. Вот. И мы не можем этого миновать, понимаете, потому что мы все из этого пришли. Мы все из этого пришли, без исключений. Может быть, там, не знаю, одно исключение из миллиона, не знаю, а все остальные через это прошли. Понимаете? Вот. А потом начинаем бороться с другими, с тонкими вещами, с гордыней, со своим величием, так называем, с этими всеми вещами. Все. Шримад Бхагаватам, ки джай. Шрила Прабхупада, ки джай.